Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и напоминаю, что в гостях у нас сегодня протоиерей Виталий Ткачев, директор и духовник православного детского социально-реабилитационного центра, приюта «Покров», который находится в селе Яковлево, это Новая Москва. И мы с отцом Виталием на самом интересном месте, да, ушли на перерыв, поэтому напомним, мы говорим сейчас о детях, которые в переходном возрасте находятся, и которые при этом живут в приюте, и которые, вы знаете, дети, которые в семьях, с ними очень непросто бывает в этот период, скажем, от 12, у кого-то с 11 лет, да, у кого-то с 12, и вот где-то до 17 лет, тоже по-разному бывает, разные возрастные рамки у переходного возраста, но то, что в этот момент теряется контакт с родителями, или у родителей с детьми теряется контакт, скорее так можно, наверное, обозначить этот вопрос, это факт. И то, что вы рассказываете, что, в принципе, вы как-то избегаете этой сложности, что вы к ней каким-то образом готовитесь в те годы, которые там, 4 года до переходного возраста. Да? Вот. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее. Значит, мы остановились на компьютерных играх, которые у ваших детей не особой популярностью пользуются. Почему, что, как, что вы для этого делаете?
Но, во-первых, хочется начать не с этого. Это слишком поверхностный вопрос. Хочется более как бы глубже копнуть.
Да, пожалуйста.
То есть мы понимаем, вот все родители, да, я говорю под словом «мы», подразумеваю всех родителей, что ребенку есть какие-то вещи полезные, какие-то вредные, да. Допустим, когда мы его кормим, мы смотрим, что у нас ест ребенок. Допустим, вот он там съел какой-нибудь несвежий продукт, а там у него там стало плохо с желудком, у него там температура поднялась, еще что-то, это плохо. Вот, когда там свеженькое, хорошее, здоровое питание, это замечательный ребенок, он у нас здоров.
Но только почему... он любит почему-то картошку фри, а не брокколи, понимаете?
Вот, и мы стараемся ограничить его с этой картошкой фри, хоть как он не хочет, и говорим, не, подожди, у тебя
вообще
там...
не получит никогда картошку фри.
Нет, мы им дадим там, допустим... 100 грамм картошки фри в неделю. И, скажем, достаточно, то у тебя гастрит будет, или чипсов там, или какой-нибудь газировки. Вот, этого будет достаточно. Но почему-то, когда речь идет о душе и о информации, которую в эту душу ребенок поглощает, мы как-то не так разборчивы. Мы говорим, да, это ничего страшного, это никаких-то вот сложностей в этом нет. Ну, подумаешь, там он какой-то там ужастик посмотрит, ну, подумаешь, там какое-то насилие с экрана, да, это все так пройдет, разойдется. А потом, со временем, когда у него происходит это несварение такое духовное, мы задаемся вопросом: ой, а откуда же это все взялось? Откуда мы вот получили такой результат? Мы же делали все самое хорошее, мы же как-то ребенку все хотели самого лучшего. А вот этот вот процесс нужно, так скажем, заранее отследить, нужно заранее понять, чем ребенок напитывает свою душу, что он в себя поглощает.
Но это не всегда получается отследить, потому что, знаете, сейчас открытый доступ есть в интернет, и, в принципе, то, что он там случайно может на какую-нибудь кнопочку нажать и оказаться в пространстве, которое его захватит своей новизной, а при этом побочные эффекты будут все те, о которых вы говорите, это проконтролировать бывает очень сложно. Это что, с палкой, что ли, над ним стоять? Вообще запретить ему куда-то ходить? Тут... или как-то какую-то собственную сознательность в нем попытаться
вырастить? А вот мы в своем собственном бессилии-то расписываем.
А тут надо понять, да, у них насколько свободен доступ к компьютерам, есть у них смартфоны.
Вот доступ к компьютеру есть, но он происходит только под, скажем так, руководством взрослых. То есть у нас есть компьютерный класс, там стоят ноутбуки. То есть девочки, когда хотят что-то там по домашнее задание сделать или что-то посмотреть, или поискать там что-то какие-то, они берут там, скажем так, ключ, с ним идет воспитатель и вместе им там помогают это все делать. То есть вот у нас такой вот подход к интернету, то есть чтобы вот не было отравления этой информации, которую дети все впитают. В то же время, вот, до недавнего времени были профили в соцсетях. Потом как-то было несколько таких, ну, неприятных моментов, связанных с общением с разными там такими вот непонятными людьми. Вот, девочки как-то сами даже решили, вот мы так собрали всех и говорим: девочка, вот смотри, что происходит. Вот это, вот это, вот это. Он говорит: давайте мы себе возьмем и все удалим свои все профили. Я не знаю, наверное, у кого-то еще там остались, кто-то где-то как-то пользуется. То есть мы как бы это не против противимся этому, скажем так, категорично, но в то же время дети понимают, что ничего хорошего в этом нет, и стараются пользоваться этим аккуратно.
А смартфоны-то у них есть?
Нет, смартфонов нет.
Просто палка о двух концах. С одной стороны, наверное, вы правы, и сложно с вами спорить, а с другой стороны, если уж мы живем...
Они будут недоразвиты.
Век...
Нет, они будут инопланетянами.
Они будут инопланетянами, совершенно
верно. Они не будут вписаны в ту реальность, в которой живут все их сверстники, все остальные. Те же самые социальные сети, понимаете, это же не безусловное зло. Это площадка для общения, когда подростки из разных частей света могут друг с другом находить общий язык.
А почему тогда закон продвигает о том, что с 14 лет запретить
общение? Мы об этом законе еще, кстати говоря, будем, я думаю... Не
есть
раз дискутирую. Да, есть. Мы в этом законе.
Я просто не знаю, почему его продвигает. Я не понимаю этих механизмов, но я вот спрашиваю. Почему-то как-то
вышло это на... Я думаю, что это отдельный большой разговор, мы в этом смысле не эксперты. Но, понимаете, не все те вещи, которые у нас где-то продвигаются, они
являются спорить очень много, но есть разные методологии, понимаете? Есть разные системы воспитания, есть разные подходы. Вот у нас такой подход. Давайте посмотрим на результат. Вот лично у меня сейчас старшему сыну 16 лет, 17-й. Вот. У него в детстве было такое, скажем так, немножко гиперактивное отклонение по развитию, и врач, невролог, сказал, что вот категорически вот это мелькание компьютерных картинок для него противопоказано. То есть где-то лет после 16 он может только вот к этому вернуться. Вот. Даже вот как бы такой серьезный специалист посоветовал ограничивать его. Вот. Ну, стали ограничивать. Ну что, результат, скажем так, очень интересный. В его ограниченности он этим интересуется. То есть он там берет, например, там у мамы в основном смартфон, и он при том, что он ограничен во времени, то есть там 15-20, там, полчаса в день, он общается с этим устройством лучше, чем я, чем мама. Несмотря на то, что мы как бы проводим больше времени, ну, по своей там обязанности, может, какой-то служебной. Вот, то есть дети, они возьмут то, что им нужно, но тогда, когда их психика будет готова взять то, что нужно действительно, а не все подряд. Понимаете, вот такая методология, она позволяет уйти от вот этих вот несварений, отравлений и тому подобных, той информации, которой детям еще рано. Все-таки сейчас же мы видим все картиночку, там 0+, там 6+, 12+, 18+, и никто же не спорит, не говорит, а почему вот ребенку там в 6 лет нельзя смотреть 18+. Все это приняли, общество это уже приняло. Оно понимает, что это определенные категории, которые вот, ну...
Я все пытаюсь, знаете, о чем спросить вас? Сейчас как бы это лучше сформулировать. Все-таки дети у вас, в том числе в переходном возрасте, ну, наверное, какой-то уже пора общаться с мальчиками, ну, какие-то первые свидания, может быть. Вот как?
Судя по тому, как вы, отец Виталий, смотрите на Алексея, никак.
Нет, почему?
Вы так просто...
Общения бывают, но такие, кратковременные.
Нет, я понимаю.
Ну, у нас в этом самом, в школе учатся мальчики в том числе, но их гораздо меньше. Вот, в основном это... Ну, сейчас один только мальчик, скажем, у нас учится в школе, который без родителей, остальные это... Мои вот два сына учатся в школе, еще батюшки одного учатся, сын, потом сотрудницы нашей, сын. То есть мальчики есть, их не так много, может, как в обычной школе. Общение происходит. Более того, какие-то даже специально происходят мероприятия. Вот, например, недавно в городе Московском был бал рождественский, где девочки танцевали, там общались с кадетами, с мальчишками как раз. То есть вот какой-то такой опыт есть. Вот. Но опять же он такой дозированный и понятный и для детей, и для нас. То есть это не ночные там прогулки по городу, по подворотням, по всему подобному.
Но в кино сходить с мальчиком?
В кино сходить с мальчиком?
Да.
Ну, пока вот, наверное, не было такой необходимости. Вот. Это уже романтика более старшего возраста, я считаю. Ну, во всяком случае, я так думаю. Вот. А кино с мальчиками у нас в приюте достаточно смотрят. У нас замечательная медиатека. То есть мы стараемся детям дать именно те фильмы, причем достаточно много современных, хороших фильмов, мультфильмов, которые дети смотрят. Они тоже разделены по возрастам, то есть так же, как вот там 6+, 12+, 16+. Вот. И дети постоянно, так скажем, имеет возможность что-то вот интересное посмотреть. Много документальных фильмов, художественных. Вот. Но, тем не менее, вот это вот стремление к такой всеядности информационной, оно не всегда бывает здоровым. Почему? Потому что вот раньше, скажем так, дети читали много, да? Вот.
Ну, я говорю... это отдельная большая тема. Это уже в прошлом. Кстати, отец Виталий.
Ничего подобного. Это... Вот я с вами поспорю. Ничего подобного.
А потом они к Алле придут учиться.
Это заблуждение, что ребенку не нужно читать.
Нет, а я этого не говорила.
Вот.
Я не говорила, что ему не нужно читать.
Это
я
заблуждение, говорю... что ребенок не хочет читать.
Я этого тоже не говорила. Просто раньше книжки были единственным источником информации. Понимаете, когда вот это время там с фонариком под одеялом, оно в прошлом.
А поверьте, это процессы разные. Одно дело то, что мигает на экране, другое дело то, что попадает вот именно в сознание со страниц книги. Это разный процесс. Чтение, оно развивает,
никто не
оно
спорит.
Развивает, во-первых, воображение. Оно много чего развивает.
И с этим
дает.
Никто не спорит.
Вот. Так вот, опыт наш, допустим, вот один пост. Да, собираемся с детьми и говорим: дети, вы знаете, пост надо все-таки себя, вот, ну, то, что мы там, допустим, мясо не едим, это не самое главное. Вот, надо в чем-то себя ограничить. Давайте подумаем, вот чего вам так вот хочется, к чему вы пристрастились, в чем можно себя ограничить. Они говорят: ну, мы мультики любим, мы там фильм. А давайте мы сделаем так: мы будем субботу и воскресенье вот смотреть 2 дня там по 2 часа или там по часу мультфильмы, фильмы, а все остальное время, ну, как бы будем заниматься другими делами. А что вы думаете? Вот дети взялись за книжки. Каждый вечер берут, открывают, что-то почитают, что-то интересное. И потихоньку вот эта привычка, она возвращается. Просто часто взрослые не дают возможность вернуть привычку к чтению детям. И дети начали лучше вот учиться, лучше воспринимать как-то действительность. Им стало интереснее. Они младше, смотрю, сидят, играют в куклы. То есть читают какие-то детские книжки, играют в куклы. До этого вот у них только вот было направлено, знаете, как там вот... у Рокфора в этом мультфильме диснеевском, да, сыр, также был телевизор, все, телевизор, и больше никакого интереса не было. А вот только небольшой, как бы, дали им шанс заинтересоваться чем-то еще. Хотя, нет, наверное, это началось раньше. Мы были в прошлом году, в начале июня, вот в таком детском лагере в монастыре в одном. Там не было телевизора, просто не было его. Вот, и вот смотрим, мы набрали там с собой библиотечку, там несколько ящиков. Смотрим, дети копаются в этих ящиках, достают что-то, ищут, читают. Вот. Появился интерес. Появился. Стоит немножко ограничить. Причем ограничить нужно разумно. То есть не совсем сказать, все это нельзя, это плохо, потому что ребенок замкнется, будет сидеть ждать, когда это будет можно. А объяснить ребенку. Ну, смотрите, вот это же тоже такое же интересное занятие, как и смотрение телевизора. Вот здесь вот есть
просто он предполагает
рассказы.
Немножко другую работу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что у нас в гостях протоиерей Виталий Ткачев, директор-духовник Православного детского социально-реабилитационного центра «Покров».
Я, честно говоря, вот знаете как, против таких обобщений, когда если ты говоришь о том, что сейчас книги – это уже не единственный источник информации для ребенка, и не надо ждать того, что они будут так же в них проваливаться, как это было там 20-30 лет назад, тут же начинается вот такой, знаете, хор из «А, да нет, да все не так, да, значит, говорили, что книги в прошлом, все не так», значит, то есть я же не говорю о том, что книги в прошлом, я не говорю о том, что современные дети не читают, я не говорю о том, что они, что им это не нужно. Нет, я просто говорю о том, что они делают это по-другому. И говорю о том, что у них помимо этого еще есть масса других источников информации. Там паблики всякие, да, мессенджеры, общение друг с другом на уровне не только вербальном и невербальном, но вот там через вот эти вот самые социальные сети, что, на мой взгляд, не всегда, знаете, такое безусловное зло.
Так революция там... уже произошла, вот эта вот, которая с социальными сетями, и мы от этого никуда
мы
не
денемся. Мы никуда от этого не денемся.
Мы с вами, понимаете? Друзья на Фейсбуке, отец Виталий, в конце концов.
Мы вот понимаете, и мы... Здесь для меня большой вопрос, как соблюсти золотую середину, потому что, чтобы дети действительно не выросли такими инопланетянами, для которых этот мир будет неизвестным, и они выйдут в большую жизнь и увидят, что огромное количество людей, там, существует 100-500 способов для общения друг с другом, а они знают только два, да, это там по телефону и в личном общении, а другие способы для них неизвестны. Они в этом смысле, как люди 21 века, мне кажется, все-таки чуть-чуть будут
ответ
такими
здесь
аутсайдерами.
Очень простой. Вот в вашем детстве были социальные сети?
Послушайте, мы сейчас
в
не об этом
тоже
говорим.
Нет. Мы же не выросли инопланетянами. Мы же
знаете,
как-то вливаемся.
А вы сейчас пользуетесь социальными сетями?
Так я же говорю, мы с отцом Виталием друзья в Фейсбуке.
Так в том-то и дело, понимаете, что человек 21 века, если он не в курсе вот этих самых трендов основных, он не может нормально состояться в профессии. Если он при этом, если его профессия, она подразумевает какое-то взаимодействие с окружающим миром не только на уровне, вот, знаете, таком вот личного общения, а на уровне более широком. Понимаете, я не знаю, сейчас для подростка абсолютно нормально общаться со своими сверстниками из разных частей света. Он чувствует мир на ладони. В нашем детстве такого не было. В нашем детстве было другое мироощущение.
Это
и
правда.
Мы в этом сейчас, понимаете, уже находимся. Мы вот мы
с детства учили сокращать ракеты средней и ближней дальности.
Сейчас это по-другому. Сейчас дети, понимаете, у них общее смысловое поле с их сверстниками из другой части света. Потому что они смотрят одни и те же фильмы, они могут на этой почве друг с другом общаться. Я в этом не вижу ничего плохого. Вот. И это как раз то, что...
Давайте мы сейчас эту тему опустим. Я вот про книги, во-первых, хотел все-таки уточнить. Так а рецепт-то какой? Вот у вас что вы делаете для того, чтобы ваши дети читали?
Дать альтернативу книгу,
ну,
источник
какую?
Информации.
Какую? Как вы к этому подходите? Может быть, у вас есть какая-то система отбора? Я так понимаю...
Система отбора книг?
Система отбора литературы.
Да,
или это программа, школьная программа?
Нет, это не школьная программа, это то, кому интересно. Мы собрали достаточно большую библиотеку, у нас там даже, по-моему, уже несколько тысяч экземпляров. Угу. Вот. Ну, как большую библиотеку, для нас считается она большая, если брать какую-нибудь там государственную или даже какую-нибудь библиотеку Дома культуры, то, может быть, она и покажется маленькой, но детям есть что почитать, то есть из чего выбрать. Потом очень замечательно, что у нас такой... вдохновитель есть, педагог русского языка и литературы. Она очень как бы зажигает детей вот интересом к литературе, к поэзии. То есть и они начинают тоже, так скажем, читать, смотреть. Вот. И потом важно, ведь проблема в чем? Вот вы говорите, мы друзья на Фейсбуке. Я на Фейсбуке только год там с небольшим. Вот. И больше других как бы социальных сетей пока вот не осваивал и в принципе не планирую, а в плане эксперимента взял попробовать, что это такое. То есть это затягивает, да, это интересно, но очень много побочных эффектов. Для чисто моей, даже уже взрослой психики, я для себя понял многие вещи, которые, скажем так, ну, не, я бы не назвал их положительными, не назвал бы их отрицательными. Они какие-то действительно особенные, то есть особенное мировосприятие, то есть и тому подобное.
Но мы с Аллой слегка по-журналистски на это смотрим, потому что для нас соцсети — это еще зачастую рабочий инструмент.
Да это не зачастую, а это в первую очередь рабочий инструмент. Когда есть возможность туда не ходить, я лично не хожу. Но дело не в этом. Вы знаете, я вспоминаю сейчас мою подругу многодетную, которая, она такая, знаете, она премудрая. Она как-то так вырастила своих детей, у нее старшие, они все пользуются компьютерами, они все пользуются смартфонами. Причем, естественно, поскольку они рождаются уже с этими навыками, они делают это блестяще. Там у нее старший ребенок, он в одной из лучших школ программистов сейчас, при том, что он еще не закончил школу, ему еще далеко до конца школы. Но вот просто у него обнаружилась вот эта способность работать вот с этой информацией, которая есть в интернете, там, с программированием и прочее, прочее. То есть это очень интересно, замечательно. Но вот что я хочу сказать. Понимаете, она каким-то образом так их воспитала, что они сами понимают, Да, есть побочные эффекты. И вот, например, на какой-нибудь сайт там, сомнительного содержания я не пойду, а вот эта группа, которая непонятно к чему меня там в социальные сети подбивает, сюда я тоже, пожалуй, не пойду. Я вообще к этому критически очень отношусь. То есть у ребенка в голове происходит фильтрация.
Он с какого возраста такое критическое мышление может быть? Как вы думаете сами?
Я не знаю. Мне сложно сказать. Мне кажется, что лет с 12 уже точно.
Думаю, позже.
Ну, знаете, по-разному. Я-то как бы, ну, то есть я могу судить только по тем примерам, которые есть у меня перед глазами. То есть я же, у меня нет педагогического опыта большого, да. Я понимаю, что те вот дети, с которыми я знаком, вот они в 12, так, в 13 лет, они тымс-тымс-тымс начинают уже такие вопросы задавать. И сами так многое про эту жизнь понимают, что, в общем, во-первых, с ними потрясающе интересно разговаривать, а во-вторых, просто им надо давать возможность говорить. А то, что они сами многое понимают, хотя, в общем, еще далеко не все, их нужно контролировать. Конечно же, да, это тоже факт.
Но мы вот говорим о разных детях с вами.
Возможно. Поэтому и спрашиваю, вот, насколько в ваших
из
условиях...
Из разных условий, из разных семей, да. И...
Насколько в ваших условиях возможно, чтобы вот в них такая сознательность была?
Практически нет.
Угу. Вот отсюда, понимаете, отсюда разный
опыт. То есть
опыт.
Мы пришли к определенным запретам не потому, что так решили изначально, а потому, что видели отрицательные результаты каких-то разрешительных моментов.
А это связано с тем, что дети из неблагополучных
Конечно,
семей, что они прошли определенную школу жизни?
Я думаю, что очень связано.
Ну, я бы так про школу жизни сильно не говорил. Я уже сказал, что существуют определенные психологические механизмы защиты от вот того воздействия, которое было. То есть дети очень легко могут перечеркнуть все, что у них было там до того, и начать как бы новую жизнь с чистого листа.
Но могут
это нам, начать? Взрослым, да, безусловно. Этот опыт, вот как мы наблюдаем чуть ли не каждый день. Вот. Мы видим, что это для детской психики, для детского мировосприятия, это вполне реальная такая вот вещь, которую нам, как бы взрослым, может быть, даже не понять. Вот. Ну, наверное, это особенности детского возраста.
Но я думаю, что вот эта разница в подходах, она как раз обусловлена тем, что у вас-то дети особые. Потому что те дети, о которых я говорю, это, безусловно, дети из прекрасных семей, где родители — это такой, знаете, образец для подражания. Не беспроблемные, естественно, да, у всех свои есть, в каждой избушке свои погремушки. Вот, мы все так или иначе там пытаемся как-то свои искривления позвоночников в течение жизни выправлять. И когда иногда это происходит на глазах у детей. Все это бывает, и такие примеры в жизни тоже есть. Но если все равно дети видят вот этот вот вектор движения внутри родителей, они же считывают эту информацию, не всегда даже будучи,
знаете,
в состоянии это проанализировать до конца.
Многих детей по-хорошему должны были направлять в коррекционные школы. Угу. То есть потому что очень большие сложности с восприятием, с усвоением материала. Но, тем не менее, мы возимся, мы выходим за счет дополнительных занятий. У нас вот до недавнего времени заработал замечательный педагог, такая бабушка уже как бы преклонного возраста, которая занималась всю свою жизнь с коррекционными детьми. Вот. И первая девочка, которая сейчас вот уже выпускница и тянет на себе сейчас своих родителей, закончила медицинское
училище.
Ну, вы о
ней рассказывали, да.
Она к нам попала. Вообще-то уже там диагноз был поставлен — олигофрения. И коррекционная школа, первые два года она там побыла. Она ее ничему не научила. Потом за нее взялась эта учительница. И постепенно, постепенно она перешла в гимназию. Закончила гимназию по общеобразовательной программе и спокойно поступила в медицинский.
Советская психиатрия легко ставила диагнозы. Я понимаю, что она уже не советская, но наследие-то осталось.
Ну, там, скажем так, было видно все невооруженным глазом.
Слушайте, ну вообще таким людям, которые умеют так общаться с детьми и так детям помогать, я считаю, надо ставить памятники. Потому что это спасенная не только вот жизнь вот этого конкретного ребенка, да, это еще и спасенная жизнь ее детей. Потому
да,
что иначе, конечно, конечно, иначе, понимаете, ведь она же потом, если у нее, если она продолжает находиться в этом состоянии, критическом, внутреннем, психологическом, она же это все будет своим детям тоже передавать. Это не значит, что там как-то дети будут отвечать за родителей, или грехи детей передаются, грехи родителей передаются на детей. Нет, это не так работает. Это работает просто так, что родитель какими-то своими тараканами, травмами, блоками и прочим, может повредить своему ребенку, потому что странслируют ему те проблемы, которые есть внутри него.
Ну, примерно так, да.
И поэтому люди, которые вот так вот помогают детям выходить из вот этих кризисных ситуаций, они, конечно, они не одно поколение спасают. Вот прям низкий поклон, честное слово. Прям... Ну, знаете, у нас не так много времени уже эфирного остается. А вы расскажите, пожалуйста, все-таки давайте к Пасхе вернемся. Вы ее отмечали сейчас у вас в приюте, и вы говорите, дети сами готовили. А вы наблюдали же наверняка за этим процессом. А что вы видите? Как вы отмечаете, что там, что в них происходит в это время?
Все-таки знаете, они же... вот внутреннее какое-то ожидание, как торжества. Угу. Вот, это непередаваемо. То есть, когда дети, вот у них глаза светятся. То есть, они вот готовятся прикоснуться к чему-то. Вот. Ну, душа ребенка, она более чуткая, чем у взрослого, ну, как бы в большинстве своем, да, скажем так. Но вот наблюдая детскую вот эту вот искорку в глазах, всегда просто радуешься за них.
А что они к Пасхе прям сами готовили? Вот это же сложно, Пасху-то приготовить. Это
вы
же несколько
знаете,
часов.
В этом году у нас так получилось, что у нас было, ну, у нас достаточно много приезжает людей, которые хотят чему-то детей научить, чем-то поделиться. И вот было два, ну, можно сказать, как-то это мастер-класса. О! Один по приготовлению куличей, а второй по покраске яиц. Угу. Вот, покраска яиц была связана, я вот сейчас как бы тонкости, может быть, не вспомню, потому что организовывали другие люди. Эти яйца, значит, красили дети в приюте, потом их освещать должен патриарх, а потом кому-то их там будут раздавать. В общем, там
сложный
такой,
очень путь.
Целый такой сложный процесс. Вот, но он состоялся. Да, он состоялся, вот этот процесс. То есть там даже телевидение приезжало, что-то снимали, что-то показывали потом в эфире. Вот. А вот куличи именно приезжали целенаправленно повара, которые показывали, как это все готовится, и дети сами участвовали в этом процессе.
Понравилось.
То есть это не так, что дети сами взяли там муку, яйца, начали что-то готовить.
Им понравилось?
Да, естественно. То есть для них как бы это такой был первый опыт. Ну, яйца раньше красили, а вот именно с куличами это был такой первый опыт, когда...
А что за люди, которые к вам приезжают вот так, чем-то помогают, пытаются...
Знаете, нас находят, сами находят разные совершенно люди, которые звонят, предлагают, говорят, давайте мы вот этим поможем, давайте мы вот этим поможем. Вот, очень много так называемых волонтеров, которые готовы, вот, может быть, что-то организовать для детей, чему-то научить.
А вам какая помощь вообще нужна?
Самая разная. То есть мы материально достаточно, так скажем, не твердо стоим на ногах, потому что у нас сейчас такой вот кризисный последние два года, выбили немножко почву. Вот, и во всем, в общем, сложно, сложно достаточно зажато.
А финансирование у вас только на пожертвования?
Только на пожертвования, да. Мы только вот просим, собираем, кто чем может помочь. То есть у нас изначально...
постоянных спонсоров у вас нет?
У нас, скажем, из четырех сейчас осталось вот, ну, фактически два.
Кризис, да.
Последние два года. Это действительно объективный факт. Угу. А что касается каких-то навыков, которыми можно было бы поделиться с детьми, здесь кого вы особенно так приветствуете в рядах волонтеров? Вот потому что не все могут помочь деньгами, но помочь, например, какими-то своими умениями, я не знаю, там, ну, с кем-нибудь английским позаниматься.
Да, или... вот английский. Вот у нас появилась женщина, которая приезжает к нам, занимается с детьми итальянским.
Ах.
Вот, и как им нравится, вы знаете, не в таком восторге, а они с таким рвением, то есть это было изначально задумано для младших детей, то есть для, ну, первый, второй, третий, четвертый класс, вот, старшие, когда увидели, что занимается английским, они взбунтовались, сказали, так мы тоже хотим, итальянским, да, это, мы тоже хотим, давайте мы будем тоже там, и стали вот, ну, не все, но большая часть стали ходить на эти занятия, вот, и прекрасно, то есть если у кого-то есть действительно навыки, способности, то есть и возможность помочь детям что-то освоить, то мы всегда
рады.
Виды
спорта какие-то, или там игра на гитаре, или что-то еще.
С игрой на гитаре пробовали, ну, не нашлось вот такого достойного учителя.
А вдруг найдется?
Да, даже гитара есть.
Тем более,
девочки играли, вот наши выпускницы, они там практически все играли.
Не такая уж экзотика в наших краях. Будем заканчивать программу. Спасибо большое. Напомним, что сегодня эту часть светлого вечера вместе с нами и с вами провел протоиерей Виталий Ткачев, директор и духовник Православного детского социально-реабилитационного центра «Покров» и настоятель Покровского храма в селе Яковлево на новых территориях Москвы. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин. Я только напомню, наверное, или дам информацию впервые, если кто-то хочет вас найти. Есть сайт «Дети Покров» в одно слово, да? .ру.
Да.
«Дети Покров» латиницей в одно слово .ру. И там можно все контакты обрести и посмотреть, какая помощь нужна. Спасибо.
Там все приют есть. То есть можно более-менее.
Спасибо. Да, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».